Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Вот только что в новостях мы услышали, сегодня во Франции празднуют день взятия Бастилии. Вот с этим праздником и хочу вас поздравить, потому что, ну, так с советских времен, наверное, еще сложилось, что, ну, уж как минимум для исторического сообщества чуть ли вообще не профессиональный праздник. Очень любят историки нашей страны его праздновать. А в археологических экспедициях в любых это вообще непременный повод выпить, что середина лета, хорошо, тепло, выходной опять же. Но вот сегодня в гостях у нас специалист по французской истории Павел Юрьевич Уваров, член-корреспондент РАН, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории. И вот до эфира... Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
И вот до эфира, там, за пару дней, разговаривая с нашим продюсером, он и сказал, что день взятия Бастилии, я бы вам двойку поставил на экзамене. Почему так, Павел Юрьевич? Что происходит? Что же мы на самом деле сегодня празднуем? И самый главный вопрос, празднуют ли день взятия Бастилии во Франции?
Во Франции празднуют национальный праздник, Fête Nationale. Национальный праздник Французской Республики. Все, точка. А дальше уже все остальное, произвольное, зависит от интерпретации каждого человека. Ну, представьте себе такую фразу. 7 ноября 2017 года на Красной площади состоялся военный парад в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Это будет правильно или нет? Парад был?
Был. Был.
Революция была 7 ноября? Была. Имеет отношение к этому параду? Имеет. Но фраза в целом неверная. Потому что празднуют не 7 ноября, да, а отмечают парад, который был 7 ноября 1941 года, где Агапкин дирижировал оркестром, исполняющим еще с Первой мировой войны «Прощание славянки», легендарный Агапкин. Вот. И это праздник оружия, патриотизма, всего остального. Да, без 7 ноября 1917 года этого парада бы не было и много чего другого не было. Но это не значит, что отмечают именно 7 ноября 1917 года. Это праздник обретает другой смысл. Вот то же самое с этим многострадальным праздником, национальным праздником. Есть знаменитая картина Клода Моне «Национальный праздник» во Франции, и видно там много-много знамен, ну, вот этот ранний импрессионизм, да, с их картин. И некоторые даже подписывают. «Национальный праздник» во Франции 14 июля 1878 года. Ничего подобного. Этот праздник праздновали 30 июня 1878 года. Приурочен он был к международной выставке в Париже. Тогда решили отпраздновать национальный праздник. Ну, вот пойди выбей из сознания нашего, что французы празднуют нечто другое, чем взятие Бастилии. Вот об этом я и хочу поговорить сегодня, с вашего позволения.
Очень интересно, тем более, ну, то есть это мы думаем, что они празднуют день взятия Бастилии, и вслед за ними тоже празднуем этот прекрасный светлый праздник, разрушение оков феодализма.
Ну да. Ну, да. Нет, французы спорить не будут. Ага. Более того, танцуют и выпивают они в том числе и на площади Бастилии. Вот нельзя сказать, что они вообще как бы от этой даты отказались и все. Но праздник, я повторяю, он впитал в себя очень много других дат.
Да, и тут важно, если вы закончили.
Ну да.
Я просто хочу отметить, что это не мы такие дураки. А в англоязычной литературе это тоже называется «День Бастилии». Ну, там не «День взятия», а просто «Бастилии дэй». То есть это не только мы так заблуждаемся. Поэтому нужно разобраться, что же происходит, что празднуем и что происходило.
Ну, в английской Википедии, если вы посмотрите, там этот день так называется, а дальше идет, в общем, текст, который разъясняет, что к чему.
Да.
В нашей Википедии ничего подобного. Празднуют и празднуют, и все. «День взятия Бастилии, ура!» Это особенности нашего восприятия французской революции, что заслужит отдельного рассмотрения. Может, мы сегодня еще этого коснемся, если хватит времени. Но это в последний момент.
Да, поэтому, но думаю, начать надо с того, что же все-таки когда происходило. Вот, например, 14 июля.
11 июля 1789 года король подписал решение об отставке Некера с поста первого министра. Некер был очень популярен во Франции. По совету Некера были созваны Генеральные Штаты, которые себя провозгласили Национальным собранием, Национальной ассамблеей. Вот. Они должны были как-то разрешить тяжелейший финансовый кризис, в который вползла Франция. Кстати, по вине того же самого Некера, в первое его министерство. Он очень хорошо, он избавил французов от дополнительных налогов, но просто взял огромные долги, огромные займы. И вот теперь настала пора про ним расплачиваться или объявлять дефолт. В общем, что-то нужно было делать. Созвали Генеральные Штаты, которые вылились в то, что вылились. Даже, может быть, не сам король, а, скорее всего, его брат герцог Артуа там, и другие люди, они надавили на короля, и он подписал решение об отставке Некера. Потому что уже происходили всякие неприятности, да, уже была клятва в зале для игры в мяч, уже отказываются расходиться депутаты, ну, что-то надо было делать. Плюс к этому, неурожайный год, дороговизна хлеба, голодные бунты начинаются, они довольно частое явление. Эти голодные бунты в сочетании с политической нестабильностью вещь довольно-таки грозная. В Париж стягиваются войска для того, чтобы предотвратить всякие хлебные беспорядки и так далее. Парижане в этом наэлектризованном воздухе воспринимают стягивание войск как стремление расправиться с депутатами, подавить всех и так далее. В такие периоды действия властей, как правило, рассматриваются всегда с определенным подозрением. Ничего хорошего они не замечают. А следующий день в саду Пале-Рояль Камил де Мулен, журналист, адвокат, призывает народ к оружию, вооружившись зеленой веткой. Первое время именно зеленый цвет был символом революции. Вот. Надо сказать, что Пале-Рояль принадлежал родственнику короля, Филиппу Орлеанскому, будущему Филиппу Эгалите, который был в оппозиции существующему режиму и очень приветствовал всякое это самое недовольство. И вот носили бюсты Некера, бюст Филиппа Орлеанского, как таких вот друзей народа. Войска были введены, но что, причем введена была немецкая гвардия, потому что национальной, то есть буржуазной гвардии, собственно, национальной не очень доверяли, она могла послушаться, могла не послушаться. Французские, русские наблюдатели, которые были в Париже, был граф Строганов молодой князь Голицына, и Голицын просто писал, ну, если бы я командовал, я бы навел порядок, что такое не слушаться как командир. Вот, на Марсовом поле были расквартированы эти самые немецкие части. А что делать, совершенно непонятно, потому что никакого приказа нет. И в этой ситуации, в общем, она очень тяжелая. Были войска, значит, ушли на левый берег, на Марсово поле. Восставшие решили вооружить ту самую французскую национальную милицию. В ратуше, отель де Виль, парижский купеческий ПРО, глава муниципального самоуправления Жан де Флисак собирает советы, они объявляют постоянный комитет безопасности, который должен следить за порядком. Боялись двух вещей. Боялись произвола вот этой самой солдатни и королевских каких-то репрессий, но еще больше того боялись грабежей, черни, люмпен-пролетариев, да, это всегдашний страх. И вот в этих условиях надо было отмобилизовать ополчение, парижскую милицию. Парижскую гвардию национальную. Но у них мало оружия. Оружие хранится в отеле инвалидов. Это и приют для ветеранов, и арсенал. И там, в общем, много чего лежит. Двинулись в этот отель инвалидов. Пытались сопротивляться люди, которые его охраняли. В конце концов, сопротивление было сломлено. Они ждали, что подойдет королевская армия, подойдут эти самые расквартированные рядом войска, но они боялись что-либо сделать, потому что непонятно, как отнесется к этому король, как отнесется к этому королева. И вообще нет команды, нет никакого приказа. Взяли, разграбили, погибли некоторые из защитников, потому что они, в конце концов, они оставили, все ушли. Вот, досталось 40 тысяч единиц стрелкового оружия, и порядка, по-моему, дюжины пушек или даже 20 пушек. Но пороха было мало. Его явно не хватало на все это подразделение. Порох решили раздобыть в Бастилии. И вот толпа двинулась в сторону Бастилии. Да, Бастилия была и крепостью, и тюрьмой. В это время там находилось аж 7 заключенных.
Да там и сама крепость-то, в общем, небольшая. Там,
нет, ну, она все-таки была построена в XIV веке, она была солидная, она закрывала доступ со стороны ворот Сент-Антуан в Париж. Ну, то есть некоторое определенное военное значение она имела. Но вообще, надо сказать, парижане уже достаточно часто брали Бастилию. Ну, во всяком случае, 2 раза точно. Во время Католической лиги и во время Фронды. Это уже было в французской истории. И вот они снова подошли. Там, 32 швейцарских гвардейца и порядка сотни ветеранов. Ну, то есть уже как бы таких людей, ну, как вот в «Капитанской дочке», да? Крепость охраняет, инвалиды такие. Вот, командует этим комендант крепости маркиз де Лоне. Служака, администратор, прежде всего, да, никогда в жизни не воевал. Ну, он, значит, комендант. Что делать? Стрелять? Во-первых, как-то команды нет. А во-вторых, он снесет половину квартала, если начнет палить, потому что все застроено этими самыми домишками сент-антуанскими вокруг. Ее делегация. Пустить, отдайте оружие. Говорит, не имею приказа, не отдам. Принимает их очень радушно, ласково они разговаривают, но он не имеет права им передать порох. Они уходят. Один раз уходят, второй раз уходят, третья делегация. Наконец, горячие головы идут на приступ, разбивают цепи подъемного моста, его нельзя уже поднять, и дальше начинается осада. Стрельба с двух сторон, потом подошла национальная гвардия с пушками, уже были пушки на стороне восставших. Артиллерию не применял маркиз де Лоне, только были стрелковые, порядка 100 человек было убито, но тут точных данных нет. В конце концов, он прекратил сопротивление при условии того, что ему и осажденному будет гарантирована жизнь. Эти гарантии они получили, и эти гарантии не выполнили. Ну, во всяком случае, частично некоторых растерзали, судили судом Линча, как говорится. Тут же. А самого де Лоне, пока его вели в ратушу, на дороге на него напала толпа, ему оторвали голову, голову насадили на пику и дальше носили. Обнаружили записки, которые ему писал глава Жан де Флисак, писал ему, значит, продержитесь хотя бы до вечера, вечером я постараюсь увести толпу там и так далее, подождите там подходит. Они все ждали, что подойдут королевские войска и найдут порядок. Королевские войска не подошли.
Почему?
А потому что вот король подписал себе смертный приговор именно тогда. Не знали, что делать. Хотели все это как-то...
То есть да, они думали, что все само
Флисаку,
собой...
Я хочу закончить. Жану Флисаку тоже отрубили голову тут же. И на вторую пику насадили. Вот это было такое кровавое начало. Тогда разграбили архив Бастилии. Он просто был растащен. Великий драматург Бомарше особенно отличился. Много-много. Был хорошим коллекционером. Именно тогда часть документов попала в Санкт-Петербург, потому что Петр Дубровский скупил часть вот этих просто, да, валявшихся на земле, подобранных архивов Бастилии, они оказались у нас в Санкт-Петербурге.
Я так понимаю, наши наблюдатели, как вы их назвали, вообще очень активно там документы собирали во Франции во время революции.
Там и все прочее. Вот, но это все спасли этих самых семерых. К сожалению, маркиза де Сада незадолго перед этим перевели, а то бы маркиза де Сада освободили тоже. Вот, через 2 дня, 17 числа, уже на третий день, король приходит в ратушу.
Стоп, это какое число?
Это уже будет 17-е. 17-е. Одевает двухцветную кокарду, синюю и красную. Потом по совету маркиза Лафайета, который становится командующим национальной гвардией, добавляется белый монархический, как тогда считали, на самом деле не совсем так, монархический цвет, да, и тогда вот появляется триколор, синий, красный, белый между ними. Вот, таким образом он как бы поддерживает то, что произошло, и тех, кто, людей, которые выполняли приказ и погибли. И отныне, в общем-то, все уже дальше 10 раз подумают, выполнять ли королевский приказ. Потому что, ну, это, в общем-то, беда всех, так сказать, предреволюционных режимов. Вот. Ну, вот такое вот событие. После чего, конечно, начинается целая цепь дальнейших событий. Будет и голодный поход на Версаль, и переезд королевской семьи из Версаля в Тюильри и так далее.
Ну, то есть это действительно начало французской революции?
Ну, одна из дат начала французской революции, когда народ там берет в руки оружие и так далее. Ну, в общем, сомнительная так дата, если посмотреть. Но нужна была... Хорошо, меняется основа монархии. Раньше богоизбранный монарх, и, собственно, если ты клянешься монарху, ты клянешься Франции. Сейчас создается конституанта, создается ассамблея по принятию конституции, монархия ограниченная. Кому приносить присягу? И вот в провинции, в Лионе, в Британии, на юге Франции начинаются такие вот национальные праздники, да, выдвигают там алтарь Отечества, храм Согласия, и вот приносят клятву, да, клятву нации, королю и нации. Так. 14 июля 1790 года...
Через год ровно.
Через год, ну, приуроченный, конечно, к этой дате, происходит праздник Федерации на Марсовом поле. До этого, уже в июне месяце, начинаются гигантские работы, строится, ну, арена с трибунами на 100 тысяч зрителей. Это гигантские работы. С рабочими плохо, денег они получают мало, не хотят работать. И вот объявляется то, что называется народная стройка. Угу. Приезжает король, берет в руки кирку, начинает, да, первые несколько этих самых ударов наносит. Он приезжает, придворный. Народ, священники, дворяне, все вместе строят вот этот вот алтарь Отечества.
То есть такое национальное единство демонстрирует. Да, они
демонстрируют национальное единство. Mm-hmm. И вот величайший праздник, который прошел, это действительно был праздник единения всех сословий. Любовь к нации и любовь к королю.
То есть это вот через год случился такой момент, когда вроде бы как все примирились.
Да, да. И вот великий французский историк Марк Блок потом будет писать, что во французской истории никогда не поймет человек, который может спокойно читать про Жанну д'Арк, у него про перемирие, армистис 1918 года и про праздник Федерации, да, вот. На глазах должны у патриота, у историка должны выступать слезы. И это пишет не кто-нибудь, да, а Марк Блок, который выступает за то, что историк, да, он должен быть выше эмоций, там, не поддержит. Но во французской истории вот не поймут люди, которые к этому относятся. У нас этот праздник, в общем-то, о нем почти ничего не известно. У нас он как-то... Вот, разрушить Бастилию, это да. А то, что потом приходит согласие, пусть это согласие эфемерное, да, пусть потом одни будут рубить головы другим и наоборот... Но все-таки вот это вот очень важный для французов, это очень важный праздник.
А мы можем немножко вот описать, что произошло за этот год? То есть, что привело к этому празднику? Я имею в виду, вот за счет чего случилось вот это кратковременное, пусть, но такое национальное единство?
Еще все довольны. Происходит Великая ночь, когда дворяне сами предлагают... Аббат Сиейс призывает их к этому, предлагают отказаться от феодальных обычаев, так называемых. Какие феодальные обычаи? Право держать голубятню исключительно, да, право исключительно охоты на красного зверя, ну и всякие там сеньориальные поборы. Они не играли большой роли, но они символически были важны. Большой страх летом, потому что идут погромы замков, сжигают, к сожалению для историков, сжигают архивы феодальные, там, где всякие феодальные права есть. Вот. То есть идет работа в этом направлении. Действительно, шаги, вот это действительно революция, потому что очень важные какие-то мероприятия. Потом готовится закон, уже будет принят закон Ле Шапелье об отмене всяких корпораций. Все равны. Да? Идет Потом будет идти работа, ну, над Декларацией прав человека.
Это еще до 91-го года, до революции.
Она не на пустом месте возникла, mm-hmm, да. Mm-hmm. Идут вот, создаются потом эти самые все политические клубы, но еще нет вражды, еще нет, еще гильотина. Доктор Гильотен работает, но еще его аппарат не приведен. Не работает с такой эффективностью, не приведен в исполнение. То есть это вот такой восходящий светлый период революции. И король подписывает это, король соглашается ограничить свои права. И все это идет на благо социализма, демократии. Все это идет под флагом, что мы еще больше будем любить нашего короля. Угу. И королеву, и наследник дофина. Все очень хорошо. У нас будет вот самая крепкая монархия в мире, потому что она будет патриотической монархией. Ну, потом жизнь будет брать свое, экономические законы будут брать свое, иммиграция начнется растущее давление иностранных государств. Финансовый кризис никто не отменял. Революция, платить по долгам надо. Пока что еще есть монархия. Ну и так далее. Это все, конечно, ослабит энтузиазм и развяжет совсем другие страсти. Но пока что еще этот год французы прожили в тревоге, но с надеждой на единение. И поэтому у них остались вот такие впечатления об этом празднике, очень светлые, о которых вспомнили через 100 лет.
Вот, как раз хотел спросить. То есть, получается, отпечаталось в голове французов в национальном самосознании вот эта важная дата, 17 июля 1790 года.
89 года, 14 июля. 17-го это когда король пришел.
А, да-да, 14
июля 89 года тоже они запомнили взятие Бастилии, никто не отменял.
Ага.
Более того, во время революции даже стали готовить копии Бастилии и рассылать по всем департаментам.
Угу.
Чтобы у каждого была своя копия в напоминание о том, что будет. Это остается, конечно, память об этом осталась. Но и 90-й год очень важен для единения, момент единения нации.
Хорошо. И когда потом возник этот праздник, вот, который уже начали ежегодно отмечать, 14 июля?
Значит, с 90-го года пытались в отдельных провинциях его повторять. В 92-м году пытались. Ну, в общем, как-то он не очень прижился.
Ну, там не то время, мне
потом
кажется.
Потом не то время, потом пришел Наполеон, для него это было не актуально, у него были другие праздники, и уж когда была империя, то тем более это было не актуально. Потом пришла реставрация, вернулись Бурбоны, они тоже этот праздник почему-то не праздновали, у них были другие, у них был День Святого Людовика, как день единения короля и нации. И даже в революции 48-го года, и в июньской монархии о нем как-то не очень вспоминали. Вот, и потом, когда будет Вторая империя, там будет тоже другой, будет именно наполеоновский праздник. А потом, после франко-прусской войны, проигранной, позорно, да, значит, когда приходит Третья республика, поначалу это была республика без республиканцев. Генерал Макмагон был, в общем-то, много чего было такого. Одни хотели, ну, просто не договорились между собой. Одни хотели восстановить легитимную монархию, другие хотели восстановить Орлеанскую династию, третьи вспоминали, что, в общем, Бонапарт тоже неплох. Республиканцы были, но их было не так много. А потом потихонечку все это как-то ушло в прошлое, вернулись к ценностям республики, провели очень важную вот эту международную выставку в Париже, как-то престиж Франции стал возвращаться, и что-то нужно было сделать для единения нации. И вот в 79 году заговорили о том, что хорошо бы вот вернуть... Уже национальный праздник периодически праздновался, но он не был привязан к какому-то дню. И вот 70-й, 80-й год в этом отношении очень, очень важен, потому что идет полемика. Полемика в национальном собрании. Бенджамен Распай, сын известного революционера, бульвар Распай есть в Париже, вот он выдвигает тогда требования: давайте будем праздновать 14 июля. В честь взятия Бастилии, такой прекрасный праздник. Он принадлежал к республиканской партии. Лидером республиканской партии принадлежал Гамбета, французский политик. Они это с энтузиазмом большим поддержали, эту идею.
Но?
Вот, но другая часть национального собрания была в ужасе от этого. Что вы собираетесь праздновать? Террор? Гильотину? Вандею? Как сейчас в конце 20 века стали называть, франко-французский геноцид, когда просто вырезали целые провинции, или там топили Нуаяды знаменитые, или Лионские те самые свадьбы, когда топили в Роне, или в Нанте связывали подвы и, значит, всех этих самых без суда и следствия контрреволюционеров топили. Вы что, это хотите праздновать? Нет, не хотим, говорят они. Тогда, значит, нужен какой-то другой праздник. И вот французский историк Анри Мартен предлагает другое компромиссное решение.
Это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Павлом Юрьевичем Уваровым разбираемся в том, что же празднуют на самом деле французы сегодня, 14 июля, в тот день, который мы называем днем взятия Бастилии. После новостей мы вернемся и продолжим этот разговор. Никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Павел Юрьевич Уваров, и мы разбираемся в том, что празднуют во Франции сегодня, 14 июля, в тот самый день, который мы называем днем взятия Бастилии. Вот до эфира мы поговорили подробно о том, что, когда, в какой год происходило, и закончили на 80-м году 19 века, когда решили как-то уже четко расположить во времени национальный праздник, который, насколько я понимаю, гулял и там праздновался в разное время. И было предложение в парламенте, а вот давайте праздновать 14 июля в день взятия Бастилии. Возмутились парламентарии, мол, как так, террор, не будем праздновать террор.
Не все правые, условно говоря, правые.
Угу. И было альтернативное предложение.
Анри Мартена, это историк. Ну, Третья республика — это вообще республика историков. Очень много их было там, начиная с Тьера. Но это историк, политик, националист. В общем, он находился на таких республиканских позициях. И он тогда сказал, что нужен праздник. Отмечать будем 14 июля 1790 года, праздник Федерации, когда кровь не пролилась. Это не праздник на крови, это не праздник, там, когда одни французы убивают других. Это праздник единения, что, собственно, и требуется. И вот в качестве компромисса стали вспоминать две даты, 1789 и 1790 год, 14 июля. Он так и называется. Ну, дальше праздник получил народное признание.
А он называется национальный праздник.
Называется национальный праздник. Обязательный бал, воспетый Эдит Пиаф и прочими хорошими людьми, танцы, оркестры, военные оркестры идут в парке, маршируют. Потом добавился военный парад, потом добавились, конечно, салюты, фейерверки, праздничные всякие зрелища. И с годами это становится все более и более популярным праздником, принимает все больше такие оттенки. Особенно, надо сказать, далеко не сразу, что вот они там уже в 81-82 уже все ликовали. Праздник приживался не сразу, не всегда имел, не сразу получил такое всенародное признание, но особенно он был усилен, да, после Первой мировой войны. Когда они пережили эту войну, вот для них это было уже, вот с тех пор это был очень важный праздник. Вот. Ну и 4-я, особенно 5-я республика, они вписали это и в Конституцию. Ну, так же, как там триколор был вписан в Конституцию, гимны, символика, все это постепенно. Это очень интересная история сама по себе. Символика цветов тут вообще дай только фалеристам волю. Они тут наговорят очень много, что какой цвет означает. Вроде бы все цвета монархические, а с другой стороны, вот это синий и красный, это и цвета Парижа. А белый — это не цвет короля, а вообще цвет нации. Но, тем не менее, это цвет короля. Роялисты входили под белым флагом, ну и так далее. В конце концов, что очень важно, и сами роялисты, которые до сих пор есть во Франции, да, и сами они признали триколор. Вот. Что празднуют современные французы? Это сложный вопрос. Я люблю расспрашивать простых вот людей, жителей, что вы празднуете. Почти никогда не начинается ответ, что мы празднуем День взятия Бастилии. Это такой большой праздник, мы празднуем день нашего единства, мы празднуем национальный праздник. Праздник республики. Для многих это праздник республики. В 20 веке, после, конечно, вот Первой мировой войны и дальше, это еще и военный праздник, ну, как бы праздник торжества французской нации над противниками.
Любыми.
Любыми. И вот я там расспрашивал в прошлом году такую даму в Тунисе. Вот я спрашиваю, а что вы празднуете? Ну, победу над врагами. Над какими врагами? Ну, над разными врагами. Над англичанами. Ну да, на столетнюю войну.
Далеко копнуло.
Молодцы, да. Ну вот, да, немцы, русские.
Это когда?
Ну, вероятно, что, да, была там, да, оккупация, потом, или там Крымская война, простите, была, да, была Крымская война, ну, может быть, и Крымскую войну, не знаю, что у них там в голове, да, ну, вообще всякие там еще, вот, это день победы, день такого вот торжества, единства нации, интересный. Об этом, ну, вот, книга под редакцией Пьера Нора «Места памяти». Там большой раздел относительно национального праздника. Он, к сожалению, не переведен на русский язык. Да, на русский язык там отдельные главы переведены, но вот эту не переводили. И вот, к моему удивлению, у нас очень хорошая школа франковедов. И у вас выступали наши современные франковеды, специалисты по французской революции. Почему-то вот никаких работ, исследований, которые проливали бы свет и просто объясняли населению, вот именно эту составляющую, вот я не видел, я не читал, может, я просто что-то пропустил. Да,
я тоже, когда готовился, я искал,
я не специалист по французской революции.
На русском языке не нашел ничего.
Для меня, я хорошо разбираюсь, ну, как я считаю, хорошо разбираюсь в истории Парижа, и для меня очевидны какие-то, да, повторяющиеся элементы, вот когда берут Бастилию, там, как эти самые клубы работают, что такое баррикады, когда они строятся, это я могу проследить исторически. Вот, а в этих, да, в судьбах там... Первой и Третьей Республики я не силен. Ну, просто мне как бы за державу обидно, за французов и за их день. Вот. А вот я, почему англичане так называют, это отдельный вопрос. Ну, не англичане, да, англоязычная публика. У англичан как раз отношение к французской революции очень интересное. Кстати, вот Александр Викторович Чудинов начинал с того, что изучал мнение англичан о французской революции, вот первая книга. Да, были горячие патриоты Франции, были друзья революции, но был же и Эдмунд Бёрк, который впервые, сам еще на ранних стадиях, еще вот только клятва на Марсовом поле, а он сразу, еще все довольны, и за границей все довольны французской революцией. Еще даже Екатерина II не разочаровалась в французской революции. А он первый, он говорит, что это что-то ужасное. Это что-то ужасное, и куда вы катитесь, и так далее. Это Бёрк, который, да, считался таким вот демократическим автором, поддержал американскую войну за независимость, да, выступал против Остинской, произвола чиновников Остинской кампании. И вот тут вот у нас совершенно было непонятно нашим наблюдать, как это вот всем историкам, что это с ним произошло, может, он, значит, впал в какое-то старческое слабоумие или что-то еще, как это он посмел выступить против французской революции. И вот мы с вами вступаем на такую немножко другую плоскость, почву. Это русский культ французской революции. Да. Про это уже были у вас и передачи, и разговоры, но просто как раз наше восприятие будет понятно в рамках этого культа. Это не культ, который принесли большевики. Он начался гораздо раньше. Он начался в 19 веке, когда именно, трудно сказать, но, в общем, многие декабристы относились к французской революции хорошо.
То есть это даже не левый культ? Это еще такой...
Ну, еще разделение. Тут трудно было сказать, кто левый, кто правый.
Ага.
Да, вот уважение. Как вообще... Да и к Наполеону странное, да, такое двойственное, двойственное отношение. Александр I, которого учил Лагарб, да, просветитель, настоящий на радикальных позициях, как он относился к французской революции? Это большая загадка. С одной стороны, легитимный монарх. Он не любит, когда отрубают голову другому легитимному монарху или расстреливают принца Ингиенского, да, во рву Винсентского замка. Но все не так просто. Вот, но это отдельная история. Грановский мечтал вообще прочитать курс по французской революции, но ему не разрешали. При Николае I это был нонсенс. Вся политика Николая I строилась на отрицании революции, на легитимизме, что в России обошлось очень дорогую цену, потому что были упущены важнейшие возможности франко-русского альянса, который намечался бы тогда, и с Луи Филиппом, и с Наполеоном, еще тогда никаким не императором Второй империи, а просто политиком, который искал сближения, ему нужны были деньги. Он ненавидел англичан, ему важен был союз, но это было абсолютно немыслимо. Легитимная монархия, вот это единственное, что власть, которая возможна во Франции. Да, и Николаевская дипломатия даже не стала бы близко рассматривать этот вопрос, вот, который русский агент Толстой он прописывал. Но дальше, когда уже идут реформы, Александровские реформы, начинается чтение регулярного курса Гирье, курсов истории французской революции, в Московском университете, тогда, конечно, идут издания, переводы французских авторов на русский язык, и Мишле, и Тьер, Минье, потом, значит, ну, такой еще более радикальный Эдуард Кине, вот, и ими увлекаются, слушают. Постепенно формируется такое восторженное отношение к французской революции, к французским просветителям, к Вольтеру, конечно же, но именно к французской революции, значит, со стороны, ну, я могу сказать, народа, да, но, так сказать, образованных и полуобразованных масс, это что-то интересное, это что-то очень привлекательное, и в какой-то степени это образец для будущего России.
Угу.
И вот как хорошо, как рифмуется русское самодержавие и французский абсолютизм. И мы можем даже не писать, что, да, вот «долой самодержавие». Мы напишем «долой французский абсолютизм». Пойди, цензура, придерись к этому. Так уж, так уж,
здорово. Это такой изопов бурбон. Язык, да, когда, ну, ты говоришь
и
про
изопов язык,
революцию, ты имеешь в виду...
Это вообще у нас распространено нашел. Восприятие Запада, да, так сказать. Феодалов своих помещиков ругать, может быть, и не стоит, а вот западных, пожалуйста, сколько угодно, даже и при Николае было это возможно, чем, собственно, Грановский пользовался. Вот. Ну, и что-то гораздо большее, потому что вот воспринимали себя тоже как вот таких наследников революции. Да, у них были эксцессы. Ну, а то мы, поскольку мы уже об этом знаем, мы постараемся их избежать. Это было подхвачено научной историографией. Тут была довольно интересная полемика. Вот Чудинов Александр Викторович про это писал тоже. Интересно. С одной стороны, как писал Гирье, у русского историка есть преимущество перед западноевропейским. Да? Он нейтрален. Он ни монархист, ни республиканец, ни бонапартист. Он смотрит и сохраняет такую позицию свободного наблюдателя, который может выбирать, может беспристрастно относиться. Но эта позиция, в общем, не была поддержана другим, ну, большинством исследователей. Кое-кто поддерживал там, но большинство все-таки были на стороне революции, ну, прежде всего, Кореев, как творец этой идеи. И этот культ был очень... То есть сформировался самый настоящий культ. Очень интересно. Вот масса было работ популярных, научных о французской революции. Вот такой есть тест. Сентябрьское убийство. Когда толпа, напуганная там слухами о заговоре, врывалась в тюрьмы, где были уже арестованы, и творили над ними страшные вещи, там, такие, что никакому средневековью темному не снилось. Вот, бессудные вот такие расправы, которые для французов были вот таким вот маркером, да, черным ликом революции. Вот, об этом не принято писать было в России. Вот, не было этого.
Только, ну, то есть революция выхолащивалась, да?
Только это... светлые, как говорил Кореев, казовая сторона революции. Да? Изнанку мы знаем, но мы ее не будем показывать. Есть лицо. Вот это вот лицо, взятие Бастилии, что было потом не уточняется, там, поход на Версаль и прочие вещи, революционные войны. Про Вандею писали. Ну, писали, так сказать, без эксцессов, тем более, что был очень популярен 93-й год. Виктор Гюго в России, да, как раз посвящено и этому, и восстанию, Шуана там были, вот, но с позиции, конечно, торжества революции, революционных идей, это было. И вот до революции появляется тенденция называть французскую революцию великой.
Ну, до нашей революции, имеется в виду.
Еще до революции 17-го года. Французы, ну, я не могу сказать, что они не считают французскую революцию великой. Они ее считают великой по одной простой причине. Они просто, когда говорят «революция», ясно, что это революция 1789 года. Когда говорят про другую революцию, обязательно уточняют. Революция 1830 года, 1848 года, 1870 года, сексуальная революция, какая-нибудь еще революция. Но когда говорят «революция», это понятно, что. А, может быть, именно этим руководствуясь, я точно не знаю, Тут сложный, опять же, я не специалист, да, кто впервые запустил этот термин, но он уже в начале 20 века был именно Великая Французская революция. И популярность революционных гимнов, популярность революционных символики. И не случайно, когда произошла революция еще в феврале-марте 1917 года, официальным гимном России становится Марсельеза, рабочая Марсельеза. Мелодия Руже де Лиля, слова видоизмененные. Но это рабочая Марсельеза, которая существует. Правда, потом она сменилась другим французским же гимном «Интернационалом» на слова Эжена Путье, музыка Пьера де Гейтера. Это произойдет уже потом, что не изменило отношение к французской революции. Это отдельная история. Как большевики работали с культом французской революции, насколько для них это было важно, насколько были важны именно эти террористы, которые там казнили короля, и главное, вот этот самый террор. Ну, мы знаем взрывную популярность Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Они и сейчас во всех городах и весях есть это. Популярность Робеспьера и Марата, она немногим уступает популярности вот этих там деятелей немецкого рабочего движения. Вот. Сколько улица Марата вот в Калининграде есть и есть в Находке. Вот вся страна наша покрыта этими самыми улицами Марата и Робеспьерами. Ну, вот я уже вспоминал парадокс. Город Днепропетровск переименовали в Днепр, все российские и советские названия там поснимали, а улица Робеспьера и улица Марата в городе Днепре остались, никуда не делятся. Они есть и в Луганске, есть в Донецке, но есть и в Краматорске и так далее, и даже в маленьком городишке Бар Винницкой области.
То есть даже в постсоветское время, в современной Украине все равно...
Нет, никто никому не приходит в голову отменять вот эти самые революционные названия. Бар, кстати, очень интересно. Улица Марата — это единственная улица, которая на месте там. Потому что в Баре произошла Барская конфедерация, закончившаяся первым разделом Польши. И тогда молодой медик, французский медик, который пробовал себя как литератор, Жан-Поль Марат написал письма конфедератов, написал такой, ну, как тогда, эпистолярный роман, где как раз вот рассматривается этот вопрос, там такая любовная история, все это есть. Так что город Бар как раз Марата может вспоминать вполне обоснованно. На всем российском пространстве, только постсоветском пространстве, только один раз замахнулись на Робеспьера, это отменили набережную Робеспьера в Санкт-Петербурге, улица Марата, которую воспел Розенбаум, осталась, конечно же, а вот набережную Робеспьера убрали. Ну, потому что возвращали старое название, но в 13-м году там сказали, что он был кровавым палачом, что ли, террористом и революционером. Что меньше понравилось, неизвестно. Кровавыми деятелями нас не испугаешь. Наша история, они, наоборот, очень популярна. Вот то, что революционер, это как-то так сейчас не очень воспринимается. Ну, короче говоря, вот в Питере убрали. Но все остальное осталось и процветает.
А вот если говорить про советский культ французской революции, как это все происходило? То есть, получается, день взятия Бастилии, вот именно 14 июля 1789 года, был, насколько я понимаю, одним из элементов этого культа французской революции. И он как бы у нас был даже таким полуофициальным праздником.
Я, конечно, официальным праздником у нас был день Парижской коммуны.
Да.
Это был красный день календаря, и вообще было все.
А день взятия Бастилии таким полуофициальным. Я не очень хорошо помню, поскольку в 82-м году
праздновали. Его не праздновали, но вспоминали, обязательно в календаре было отмечено. Угу. Вот, и это, конечно же, важный был день, особенно в 20-30-е годы.
А как это мирилось с тем, что мы же ведь привыкли думать, да, вот о чем, собственно, сегодня программа, что во Франции 14 июля празднуют день взятия Бастилии, но они празднуют не день взятия Бастилии, а то, что произошло через год. Вот как это мирилось в идеологии, что ли?
Да, это не замечали? Идеология построена даже не на фальсификации истории, а просто на умолчании.
Угу.
Просто об этом не вспоминали, так же, как о Бёрке не вспоминали, об этом его антифранцузском. Вот то, что он боролся за... поддержал восставших в Америке, да, это вспоминали. Об этом было не принято вспоминать, об этом просто забыли. Так же, как там о Вандее, о сентябрьских убийствах и так далее. Просто это было неинтересно, это было не нужно, зачем это вспоминать. У нас, ну, вот наша историческая память строится, увы, таким конфронтационным путем.
Угу.
Ну, не задача сегодняшней передачи обсуждать праздник 4 ноября. Хотя, безусловно...
Хотя мы упомянули сейчас за кулисами, поскольку похожая проблема.
Безусловно, интересно.
Угу.
День национального единения, вроде бы. Ничего подобного. Ну, на самом деле, День национального единения. Потому что к власти пришли тушенцы потом, Романов. Романовы-тушенцы, да, они поддержали тушенского вора. Вот, и тут, в общем, не князь Пожарский стал лидером России, да, а князь Пожарский, кстати, ратовал за шведскую кандидатуру. Нет, у нас никакого единения в этот праздник, никаких коннотаций нет. Обязательно победа, истребление, вот мы всех, значит, победили, все. Ничего подобного, да, там было все гораздо сложнее. И эта самая семибоярщина никуда не делась. Они же и выбирали царя. И, в общем, все это было действительно возможность подумать о компромиссах и компромиссных выходах из конфликтов и все. У нас про это не думают. Или не любят думать, или не могут думать.
Это, кстати, очень важный момент, потому что мы ведь сегодня говорим не про историю, по большому счету, а про вопрос восприятия истории. И то, что мы сейчас обсуждаем, это ведь не переписывание истории в таком обывательском смысле, а то, что нация считает важным, какие моменты она выделяет. И тут вот очень интересно то, что французы, они поймали вот этот момент. Это, мне кажется, очень драматичным. То есть они взяли 14 июля и празднуют день, национальный праздник, не 89-й год, когда случился день взятия Бастилии, погром и кровь. Не то, что случилось потом, там, начиная с 91-го года, когда опять началось. Они поймали вот этот маленький моментик единения нации, да, в 90-м году, и на нем акцентируется.
Хорошо бы, чтобы было так, но это не совсем так. Они празднуют и погром, и кровь, и 79-й год, и взятие Бастилии. Они 89-й год, они это не забывают. Ага. Но через запятую и день, праздник Федерации. Uh-huh. А вообще лучше никакому конкретному дню не привязывать никакой конкретной дате, что гораздо логичнее, умнее, да. Потому что с датами здесь сложно, начнешь считать, просчитаешься, как у нас 4 ноября произошло, да, еще какие-то вещи. А вот вообще, так сказать, повод повеселиться и отпраздновать, что вот мы, как хорошо, что мы все вот одна нация, независимо от цвета кожи там и вероисповедания, это важный день. Я, кстати, видел много там арабской молодежи, которая веселится в этот день, очень радуется. Это такой позитивный.
Ну, арабская молодежь, они же тоже французы.
Да, конечно,
по паспорту французы, считают абсолютно себя частью французской нации.
Абсолютно, абсолютно.
И имеют французы полное право на единство.
Молодцы. Вот. Вот. Придем ли мы к этому? Ну, вот то, что происходит, я с чего начал, да, то, что происходит 7 ноября, это случай, вряд ли так думали долго, но это шаг в этом направлении. То есть два праздника, связанных друг с другом, по существу взаимоисключающие.
Да.
Вот для меня прощание славянки — это показатель. Да? Гимн очень важный для... Ну, не гимн, конечно, да, такой полуофициальный. Вот, очень важный, да, возникший до революции. И в гражданскую войну с двух сторон он звучал. И вот его вспоминают, и вот тут это все идет. Я Агапкин себе руки отморозил, когда дирижировал. Это важный момент, момент такого снятия. Никто не отказывается о том, что парад-то происходил в честь 7 ноября. Никто это забыть не может. Но тут каждый может найти себе свое значение этого праздника. Патриотическое, там, прощенческое или, наоборот, там, революционное. Кто хочет, тот и остается. Но главное, что вот...
То есть, по вашему мнению, 14 июля во Франции — это хороший пример того, как люди обращаются к своей исторической памяти и нашли какой-то компромисс?
Ну да.
И нам вот с 7-м, 4 ноября надо примерно идти к этому.
Ну, хорошо бы, конечно. Вот. Но путь к этому очень сложен. Готовых рецептов нет. Видите, как они долго шли к этой дате. Оно, когда у нас отменяли 7 ноября, все слушали. А вот французы же празднуют свою революцию. Они через 100 лет начали, вернулись к этому, вспомнили об этом. Ну, почти через 100 лет. Угу. А потом будет первый памятник вождю революционного Д'Антону поставлен. Выбрали именно, так сказать, наименее одиозного, выбрали Д'Антона, это вот Альфонс Аллар, создатель кафедры истории французской революции в Сорбонне, вот это, он очень способствовал этому, да, выбрали такого вот, как бы, да, милосердного, снисходительного, его прозвище, снисходительный. Вот, потом, значит, двинулись дальше, но представить себе где-нибудь там в 30-е или 40-е годы, что будут вспоминать этих деятелей французской революции, именно в общенациональной, то есть были, конечно, их там, кто-то семейные предания хранил, были там их сторонники, но это было скорее исключение, да. Представить себе, что они вернутся как, да, представители олицетворения всей нации, было довольно-таки сложно. Ну вот, это это произошло. Я думаю, что у нас в отношении французской революции есть козырь по сравнению с, там, с тем, что было 30-40 лет назад. Да. Мы, в общем,
позиции
наблюдателей. Для нас это уже другая история. Мы можем что-то заимствовать, чему-то симпатизировать, чему-то не симпатизировать. Но это уже не наша история.
Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня с Павлом Юрьевичем Уваровым говорили о французской национальной памяти и о том, что на самом деле сегодня они празднуют, 14 июля. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.